Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, будем читать вчерашние апостольские чтения и о них поговорим. Ну, сегодняшние тоже, если успеем. Вчера у нас была неделя о расслабленном, и оба библейских чтения – они говорят о расслабленных. Евангельское чтение нам повествует о расслабленном, который лежал в купальне, называемой Вифезда. И мы можем о нем коротко сказать, несколько слов. Там человек лежал в расслаблении 38 лет. И 38 лет – это срок, за который, конечно же, у человека все атрофируется напрочь. Это почти вся жизнь, особенно если учесть, что в то время люди жили меньше. И 38 лет – это вся жизнь. То есть человек всю жизнь лежит в расслаблении, и кажется, что, ну, все уже. Ну, вот такая его жизнь, вот так она сложилась. Вот ничего к этому добавить нельзя. И Христос приходит и исцеляет этого человека. И апостольское чтение, которое у нас вчера было, это рассказ о святом апостоле Петре, который аналогичным образом воздвигает Энея, человека, который 8 лет лежал в постели в расслаблении. Сейчас мы просто прочитаем этот отрывок. «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лите. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 лет лежал в расслаблении в постели. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лиде и в Сароне, которые обратились к Господу. В Йоппе находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, которые делала серна, живя с ними. Петр вызвал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» Она открыла глаза свои, увидев Петра, села. Он подал ей руку, поднял ее и, призвав святых вдовиц, выставил ее перед ними живою. Это сделалось известно по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некого Симона кожевника. Мы видим здесь, что апостол Петр совершает два чуда, и одно чудо — это исцеление расслабленного, который лежал 8 лет. И когда мы говорим о таких вот длительных сроках, 38 лет в случае с тем, как Господь исцелил расслабленного, 8 лет в случае с исцелением Инея, то это какая-то очень серьезная вещь. То есть там какое-то серьезное органическое поражение. Слово «расслабленное» иногда переводят как «паралитик». И, по-видимому, это так и есть. То есть это человек, который не просто лежит вот так, расслабился, не просто человек, который приуныл, а человек, у которого какое-то тяжелое очень поражение. Может быть. Это человек, который страдал депрессией, то есть вот именно не депрессией в смысле приуныл, а депрессией в смысле тяжелого душевного расстройства, когда человек не может подняться. При том, что он физически может быть здоров, он душевно очень тяжко страдает. Но так или иначе, в обоих случаях речь идет о чудесном, сверхъестественном исцелении. И мы видим, как Петр исцеляет Инея. В этом отношении, и это видно из текста, Петр продолжает дело Иисуса. Вот как Иисус исцелял людей, изгонял бесов, так и Петр, следуя по стопам Господа, он выступает как его посланец, как его представитель, как тот, через кого в этом мире действует Иисус Христос. И через него Христос творит чудеса. И вот Петр в этой ситуации является посланником, он продолжает дело Иисуса Христа. Христос говорит в Евангелии: «Как меня послал Отец, так я посылаю вас». Апостолы выступают как посланники, как представители Иисуса Христа в этом мире, как продолжатели его миссии. Они являются, если использовать такое выражение, вице-христами, вот как есть там вице-король, то есть человек, который замещает короля в данной местности, так и апостолы выступают в качестве посланников от имени Христа, вице-христов. Они делают то, что делал Христос, его силой и его духом, продолжая его миссию. Церковь есть тело Христово, в частности, потому что Христос действует через церковь, Христос действует через своих верных. Христиане — это продолжающееся присутствие Иисуса Христа в этом мире. И это может нам показаться глубоко пугающим. И это должно, в общем-то, и быть пугающим, так оно, собственно. И есть, насколько огромная нам дана честь и ответственность, мы, христиане, призваны быть продолжением присутствия Господа Иисуса Христа в этом мире. Он действует в нас, Он живет в нас, Он действует через нас. И Он пошел, тут говорится, к святым, живущим в Лидде. И это слово «святые», оно означает в контексте Священного Писания христиан. Мы привыкли к тому, что слово «святые» означает, ну, только определенную категорию христиан. Не всех членов церкви, а тех членов церкви, которые показали пример благочестивой жизни, которые почитаются, канонизация начинается с местного почитания, которых люди почитают в данной местности, которые уже дали какие-то свидетельства своего молитвенного предстояния, своего молитвенного заступления перед Богом. То есть святые — это, ну, во-первых, для того, чтобы быть канонизирован, нужно сначала перейти уже к Господу, но, во-вторых, это какая-то небольшая подгруппа в церкви, то есть не все христиане. в Библии, когда речь идет о святых, речь идет о всех христианах вообще. И слово «святой», оно означает в Писании не какого-то особенно выдающегося христианина, любого христианина. И «святой» означает «отделенный для Бога». Ну, как святые сосуды, это сосуды, которые можно использовать только при богослужении в храме, их нельзя использовать просто во время пикника. То есть пикник сам по себе дело не греховное, но священные сосуды на нем использовать нельзя, они отделены для Бога. Вот христиане, они святые в том смысле, что христиане отделены для Бога, и они посланы Богом с определенной миссией, они принадлежат Богу, и Бог действует через них в мире. Это очень важная концепция в Священном Писании, то, что христиане отделены от мира, они не принадлежат миру. Они принадлежат Богу, а они являются Божьим инструментом в этом мире. И это бывает важно очень осознать, что мы не принадлежим этому миру. Мы принадлежим миру грядущему, мы принадлежим небесному Иерусалиму. И вот Петр совершает чудо. Человек именем Эней, он 8 лет лежал в расслаблении в постели. И мы не знаем, что, мы не знаем его диагноза. Может, это какое-то поражение чисто физическое. Может быть, это что-то, что сейчас бы мы назвали депрессией. То есть человек лежит в постели, и он пребывает в глубочайшем унынии, он ничего не делает, он очень тяготится своей жизнью. Мы не знаем, какой там был диагноз, но так или иначе Петр сказал ему: «Эней исцеляет тебя, Иисус Христос. Встань с постели твоей». Он тотчас встал. И мы видим, как через апостола Петра Христос исцеляет Энея. И мы видим, что Петр обладает вот этой властью, которую он получил от Господа, исцелить. И Петр не говорит: «Я тебя исцеляю, я вот, у меня такое есть, такие у меня есть сверхспособности». Он говорит: «Исцеляет тебя Иисус Христос». Вот это важно отметить, потому что мы сталкиваемся, ну, это всегда было, и в наши дни мы тоже сталкиваемся с людьми, которые претендуют на там сверхспособности, на то, что они, в частности, могут исцелять каким-то, значит, сверхъестественным образом. И в этом случае мы должны задаться вопросом, кто при этом прославляется. То есть, если человек сам себя прославляет, то это что-то очень сомнительное, очень подозрительное. Петр не говорит: «Я, вот у меня сверхспособности нет». Петр говорит: «Исцеляет тебя Иисус Христос. Встань с постели твоей». Он тотчас встал. То есть исцеление происходит тотчас, и мы видим его сверхъестественный характер. То есть обычно естественное исцеление, оно занимает достаточно долгое время, оно достаточно плавно происходит. Человек медленно восстанавливается после тяжелой болезни. Или если человек там разбился, скажем, в автокатастрофе, он медленно достаточно восстанавливается, у него месяцы и годы могут уйти. Я помню, как у меня отец связки порвал как-то вот коленные, так это очень долго после этого пришлось ему восстанавливаться. А тут мы видим, чудо происходит моментально. Он точно стал, и видели его все живущие в Лидии и в Сароне, которые обратились к Господу. Произошло чудо, и мы видим, что люди обратились к Господу. Причем тут важно, когда мы говорим о чудесах, что чудо действует на тех, кто открыт к нему, кто готов на него отозваться, кто готов на него отреагировать. Чудо не носит принудительного характера. Мы читаем в Евангелии, мы это постоянно там видим, как противники Господа, они требуют себе чудес, но когда чудеса совершаются, они не хотят на них реагировать. И вот люди, которые обратились, они проявили такую определенную открытость. В Йоппе находилась одна ученица именем Тавифа, и дальше идет повествование об исцелении Тавифы. Ученица, то есть христианка, слово ученик, оно в Новом Завете, оно идентично слову христианин, то есть ученик — это ученик Христа. Была исполнена добрых дел, творила много милостыней, она занемогла и умерла. И мы видим, что ученики послали двух человек к Петру. И вот тут, что интересно, мы видим, что существует определенная иерархия, что не любой и каждый ученик может воскресить Тавифу из мертвых, а для этого нужен именно апостол Петр. И вот они призывают апостола Петра, он приходит, выслал всех вон, преклонив колени, помолился, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань». И она, открыла глаза свои, увидев Петра, села. И мы видим здесь повторение чудес в Евангелии, что там Господь воскресил сына Наинской вдовы, он воскресил Лазаря, он воскресил дочь начальника синагоги, и Петр делает то же самое. И это знамение, которое демонстрирует то, что приблизилось Царство Божие, то, что Бог здесь, Бог могущественно действует, Бог меняет жизни людей в Иисусе Христе. Я как-то читал книгу одного ученого, библеиста, который говорит, что он делает такое наблюдение, что в ранней церкви христиане жили сознанием, что Иисус Христос могущественно жив. То есть не просто вот жив, как в теории, не просто жив, ну, мы с этим не спорим, а могущественно, действенно жив, он творит чудеса в жизни церкви, творит чудеса в жизни тех, кто ему доверился. И вопрос о чудесах, он часто, значит, возникает. Люди иногда спрашивают, творит ли Бог чудеса сейчас. Да, Бог творит чудеса сейчас. В истории церкви Бог никогда не прекращал свидетельствовать о себе чудесами. Другое дело, что чудеса происходят, возможно, не так часто, как нам бы хотелось. И Бог имеет свои причины, свои соображения, почему вот Он совершает или не совершает чудо. И, возможно, в наши дни чудеса происходят реже, чем, как мы его читаем в Деяниях апостольских, потому что в Деяниях апостольских мы имеем дело с самым началом жизни церкви, и есть необходимость засвидетельствовать чудесами истинность евангельского послания. Кроме того, мы имеем дело с аудиторией намного более восприимчивой к чудесам. В то время произошло чудо, и люди, как нам пишет святой Лука, люди обратились к Господу. Сейчас чудо вот в нашей атмосфере, в нашей обстановке, чудо могло бы не вызвать такой реакции. Чудеса происходят иногда, но чтобы люди обратились к Господу, я думаю, что сейчас мы живем, с одной стороны, у нас очень много информации, нам все доступно, с другой стороны, невозможно понять, где правда, где нет, и люди бы просто отмахнулись, сказали бы, что это неправда. Но это повествование о чудесах, оно находится в 9 главе Деяний апостольских. И что интересно, в этой 9 главе, в первой части этой самой 9 главы повествуется о другом чуде, о котором мы читали вот, по нашему церковному календарю в пятницу. Чудо обращения Савва. И хотя это уже прошедшее чтение, оно было в пятницу, я немножко на нем остановлюсь, потому что оно представляется очень-очень важным свидетельством истины Евангелия. Потому что чудеса бывают, ну, такие вот, знаете, двоякие. Либо просто сверхъестественные события, которые говорят о том, что здесь вмешалась какая-то сверхъестественная сила. Либо чудеса, которые меняют людей. Иногда люди отвергают, многие люди, с которыми мы говорим, не церковные люди, они отвергают чудеса под тем предлогом, что чудо противоречит законам природы. Это, конечно, ошибка, которая восходит к шотландскому мыслителю XVIII века Дэвиду Юму. И эта фраза, она часто бывает у людей на устах, чудо противоречит законам природы. На самом деле нет. Чудо, оно не противоречит законам природы. Чудо является свидетельством вмешательства сверхприродной силы. Ну, то есть, например, если я там у себя на даче оставил на полу 32-килограммовую гирю гимнастическую, а потом я приехал, гляжу, эта гиря на шкафу лежит, то это не свидетельство того, что нарушен закон всемирного тяготения. Это свидетельство того, что в мое отсутствие тут побывал кто-то достаточно сильный, чтобы закинуть эту гирю на шкаф. Вот точно так же чудо – это не свидетельство того, что нарушены законы природы. Это свидетельство того, что здесь побывал кто-то, кто может совершить это деяние, кто-то, кто мог бы сделать вот настолько, настолько сверхъестественное дело. И мы видим вот в 9 главе Деяний, в ее начале, повествование о Савле. Саул же еще дыша угрозами убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Кто такой этот Савл? Ну, мы видим, что немножко раньше упоминается, что когда убивают первомученика Стефана, Савву одобрял же убиение его, и он, значит, стерег его одежды. И на тот момент Савву человек довольно молодой, упоминается, что он юноша. И первомученик Стефан молится: «Господи, не вмени им греха сего», и, вероятно, его святыми молитвами через какое-то время происходит обращение Савва. Но сначала мы видим, как он дышит угрозами и убийством на учеников Господа. И почему? По каким соображениям? Из-за чего он их ненавидит? Из-за чего он их преследует? Там, не из-за денег, не из-за ущемленного самолюбия. Савву верит, что он служит Богу. Христос говорит в Евангелии, что наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он этим служит Богу. Савву верит, что он служит Богу, когда он дышит угрозами и убийством. Он сам говорит о себе, что он был неумеренным ревнителем отеческих своих преданий. Савву – это вот ревностный служитель, ну, как он считает Бога. Он ревностно служит своему народу, он ревностно служит своей религии, и он считает, что христиане, они сбивают народ с пути, они обманщики, они какие-то возмутительные люди, и он считает, что его долг их преследовать. При этом Савву, он человек лично нравственный, он не вор, он не будник, он не пьяница, он человек нравственный, религиозный, искренний, и тем не менее он преследует церковь. Вот так бывает, что человек вроде бы очень ревностный, очень искренний, и он думает, что он исполняет свой долг, а на самом деле он противится Богу. И вот что мы видим. Он, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику, выпросил у него письма в Дамаск. Первосвященник – это религиозный лидер иудейского народа. Это, ну, знаете, если это сравнивать с чем-то у нас, ну, это как патриарх. Или, если брать там католический мир, как папа римский. То есть кто-то очень, вот такой, знаете, духовный глава народа. И он приходит к первосвященнику, выпросил у него письма, очевидно, рекомендательные письма. То есть мы видим, что Савву — это человек, неплохо вписанный в свое общество. Ну, не каждый человек может прийти там к первосвященнику, как к себе домой, и попросить у него рекомендательные письма, и он его тут же даст. Очевидно, это первосвященник его хорошо знает, ему хорошо доверяет. И он дал ему, значит, эти письма в Дамаск к синагогам. И эти письма давали ему власть всех, кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. То есть мы видим, что Савву настолько признанный, уважаемый человек, что вот ему такую власть дают. И очевидно, что он же не в одиночестве их там будет тащить в темницу. Очевидно, ему приданы какие-то воины для этого, он там кем-то командует. То есть мы видим, что Савву отлично устроен. Савву пользуется авторитетом. Савву сделал прекрасную карьеру. И он ревностно, усердно преследует христиан. И дальше мы читаем: когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба, он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савву, Савву, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна». И вот он едет, значит, в Дамаск, внезапно осиял его свет с неба, он упал на землю и услышал голос. То есть вот он рухнул, буквально был сбит с ног, и к нему обратился этот голос: «Савву, Савву, что ты гонишь меня?» И интересно, что у Саввы нет возможности гнать Иисуса лично. Иисус уже вознесся. Но он гонит его учеников, он гонит его людей. И Иисус себя отождествляет со своими людьми, со своей церковью. Вот гнать церковь — значит гнать Иисуса. Он говорит: «Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И мы видим здесь, что Савву реагирует на то, что вот к ним, ему лично явился Господь, очень верным вопросом: «Господи, что повелишь мне делать?» До этого момента Савву не был неверующим человеком. Савву верил в Бога Израилева, он ревностно старался быть ему угодным, он думал, что то, что он делает, это угодно Богу, и теперь появился лично Иисус и развернул его, и оказалось, что все это было неправильно, что все это было впустую. И Господь сказал ему: «Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что надобно делать». То есть Господь ему не дает полностью инструкции, что ему делать. Он говорит, что он пойдет в город, и вот там он встретит других христиан, и христиане ему скажут, что делать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голоса, никого не видя. Савву встал с земли, с открытыми глазами никого не видел, повели его за руки, привели в Дамаск. 3 дня он не видел и не ел, и не пил. И дальше он встречает ученика именем Анания. В Дамаске был ученик именем Анания. Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань, пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Лудином доме Тарсяина по имени Савва». Он теперь молится, и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему, вот, сложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла он сделал святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя твое. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями, и сынами Израилевыми». Вот. Анания говорит, и это совершенно понятно, что это же гонитель церкви. Это же страшный человек, который идет для того, чтобы преследовать церковь. Господь говорит: это мой избранный сосуд. То есть любой человек, даже человек чрезвычайно враждебный Христу, он может обратиться, и он может стать избранным сосудом. И дальше мы читаем о том, что Савл, который обратился, который стал апостолом Павлом, начал проповедовать, что Иисус Христос есть Мессия, что Иисус есть Спаситель, предсказанный пророками. И это людей, естественно, изумило, ошарашило, жизнь его полностью переменилась. И вот что важно, что интересно, мы видим, как его жизнь переменилась. Он был человеком, у которого все было, у которого все было в порядке, все было у него хорошо. Он мог быть уверенным в завтрашнем дне. Он был лично вхож к первосвященнику. Первосвященник ему настолько доверял, что давал ему вот эти рекомендательные письма. У него была власть, у него было, все. Вот что у человека в жизни может быть, все у него было, все его устраивало. И он все это отбросил, все он это потерял. Почему? Потому что он встретил Господа. Господь полностью переменил траекторию его жизни. И это тоже чудо. Потому что люди обычно не меняют своих убеждений, особенно убеждений, ради которых они потрудились, или убеждений, ради которых они совершили какое-то зло, какие-то преступления. Потому что человеку невыносимо признать, что он вложился в что-то неправильное, в что-то пустое. Человек, который принес жертвы, который постарался, который потрудился, который навлек на себя, может, чью-то вражду и ненависть, он обычно стоит на своих убеждениях и упирается насмерть. Потому что признает, что ты был неправ, что ты годами не тем занимался, это невыносимо. Даже в каких-то мелких вопросах людям бывает очень сложно признать, да, я ошибся, я был неправ. Это такое свойство человеческой психологии. Как-то я читал книгу по психологии, ошибки были допущены, но не мной. Вот она так называется. Она где-то лежит, кстати, ее стоит почитать, она очень интересная. И там психологи исследуют поведение людей, которые сталкивались с тем, что их решения оказались ошибочны. Ну, например, вот ситуация, когда появилась генетическая экспертиза, и можно изобличить преступников по ДНК. То есть там оставили на месте преступления следы ДНК, и можно найти, и там очень высокоточный метод. То есть там какие-то очень-очень незначительные вероятность ошибки, можно практически пренебречь. И вот когда этот способ идентификации людей появился, его начали применять по отношению к людям, которые уже сидят, и выяснилось, что часть людей, которые сидят там, срока огромные у них за какие-то тяжкие преступления, они не виноваты. Выяснилось, что анализ ДНК показывает, что злодеи были какие-то другие люди, а они, значит, тут сели ни за что. И интересная была реакция следователей и судей, которые, собственно, этих людей посадили. Но им, в общем-то, ничего не грозило, потому что они ошиблись, это бывает, они не намеренно искажали правосудие, они там не за взятки судили, но они ошиблись. Там улики указывали на этого человека, он оказался невиноватый. И вот для этих следователей и судей было практически невозможно признать, что они ошиблись. Они говорили, метод, наверное, не работает, что-то вы напутали, может быть, образец вы не тот взяли. Наверняка же вот этот гад был, вот он, мы его правильно осудили. А им говорят, вы знаете, вот этот метод, он надежный. Нет, это не он. Этот человек, которого посадили, он был таким хорошим подозреваемым. У него какие-то были до этого проблемы с законом. вот его взяли как самого вероятного злодея и посадили. Оказалось, что не он. И вот людям, которые столкнулись с тем фактом, что они ошиблись, и ошиблись серьезно, с серьезными последствиями, из-за них в тюрьму пошел человек за преступление, которого он не совершал. Ну, может, он не самый был такой хороший, приятный, законопослушный человек, но вот этого преступления он не совершал. И люди не хотели этого признать, потому что это мучительно подрывало их чувство уверенности в себе, и чувство компетентности, и чувство добросовестности, и чувство того, что они хорошие люди, сделали все как надо. Вдруг оказывается, что нет, это невиновный. Людям очень сложно признать, что они были неправы. И, ну, миллион есть примеров этого. Там, когда, даже когда поступки людей привели к каким-то явно ужасным последствиям, явно плохим, человеку трудно признать, что он был неправ, и даже особенно трудно признать это, когда были какие-то тяжелые плохие последствия. Потому что человек вынужден признать, что он проявил глупость, он проявил некомпетентность, и он не может больше быть в себе уверенным. И люди обычно стоят насмерть. Люди обычно стоят на том, что они все сделали правильно, всегда были правы. Ну, можно вспомнить пример, кто застал. Вот в 90-е годы была такая мошенническая пирамида МММ, когда люди покупали вот эти билеты МММ, и руководство фирмы, там был такой Сергей Мавроди, сам Мавроди, он обещал, что эти билеты им принесут огромные-огромные дивиденды. И первое время приносили, ну, так работает пирамида, что те, кто купил билеты первыми, их, они получают деньги за счет следующей группы втянувшихся, те за счет следующей, но потом все это неизбежно обваливается, и люди остаются ни с чем. И что произошло, когда стало ясно, что это пирамида, обман, надувательство, мошенничество, все рухнуло? Люди стали говорить, что нет, Мавроди хороший, а это власть, это Черномырдин виноват, он тогда был премьер-министр, что вот это власти все во всем виноваты, а Мавроди был хороший. Почему? Ну, потому что люди вложились. Люди потратили все свои сбережения, иногда люди продали квартиры, то есть как-то серьезно втянулись, и просто сказать, да мы лоханулись, мы сделали глупость, для них было просто невыносимо. Даже если было, ну, очевидно, что да, вы ошиблись, да, вы сделали глупость. Люди не меняют свои взгляды, потому что это очень-очень больно. Получается, что я был глубоко привержен какой-то ерунде, что я был неправ, что я заблуждался. И обычно люди сопротивляются всему, что угрожает их картине мира. Есть даже такое понятие в психологии, склонность к подтверждению своей точки зрения, что у любого человека, и это очень легко видно в социальных сетях, у него такой вырастает в голове фильтр, который убирает всю информацию, которая могла бы мешать его картине мира. Чтобы человек, вот, у которого уже сложилось какое-то представление о том, как оно должно быть, чтобы он вот все, что этому противоречит, он отбрасывает. И это кажется со стороны, глядя, абсолютно дурацким упрямством. Но, ну, это и есть дурацкое упрямство, но люди себя так часто ведут, потому что человеку невыносимо признать, что он неправ, что его картина мира валится и рушится, что его представление о собственном достоинстве, о собственной значимости, о собственном месте в мире, оно рушится. Вот это то, что побуждает людей упираться на позициях, которые, ну, иногда даже совершенно очевидно ошибочные, совершенно очевидно ложные. И вот с Павлом происходит чудо. Он оказывается в ситуации, когда выяснилось, что он неправильно себя вел, что его вот все общество, вся элита иудейского народа, который он служил, вот первосвященник, там, вот все вокруг него, вся эта элита, в которую он был вписан, она ошибается, она заблуждается относительно Иисуса Христа. И вот апостол, для того, чтобы стать, собственно, апостолом Павлом, он должен признать, что вся моя прошлая жизнь, она была ошибкой, я был неправ. И люди обычно этого не делают. Но вот апостол совершает такой разворот на 180 градусов. Его взгляды полностью меняются. Он начинает благовествовать веру, которую раньше истреблял. Он начинает проповедовать Евангелие, с которым раньше боролся. И иногда можно найти к такому развороту какие-то причины земного характера. Ну, иногда говорят, вот там, переобулся в полете. То есть, например, человек столкнулся с необходимостью, что обстановка переменилась, а кушать надо. Вот нужно там приспособиться для того, чтобы, значит, ну, как-то дальше существовать. Как язвительно замечал Маяковский по поводу февральской революции: при Николае и при Саше мы сохраним доходы наши. Ну, нужно там политически перестроиться, чтобы сохранить свою позицию. Но для апостола Павла ситуация была-то ровно обратная. Он все терял. Он ничего не сохранял, он терял все. Обратившись ко Христу, он терял то положение, тот социальный статус, который у него был. И приобретал положение человека, которого преследуют, которого гонят. С мирской точки зрения он ничего не приобретал, он только терял. Иногда люди меняют свои взгляды, ну, со страху, что понятно, знаете, как против ломы нет приема. Человек оказывается в ситуации, когда он вынужден покориться силе просто из страха за свою жизнь. Но с апостолом Павлом тоже не та ситуация явно, потому что он, наоборот, подвергал опасности свою жизнь. Он был в полной безопасности, оставаясь Саввом. Но он подвергся опасности, когда он стал христианином. И, конечно, тут возникает вопрос, что же побудило его совершить такой разворот. И единственное объяснение, которое тут возникает, это то, что он действительно встретил Иисуса Христа. Но у нас есть еще, остается некоторое время, и мы рассмотрим сегодняшнее чтение. Сегодня мы читаем Деяния святых апостолов, 10 главу, с 1 по 16 стих. И вот что нам пишет святой апостол Евангелист Лука. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: Корнилий. Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: Что, Господи? Ангел отвечал ему: Молитвы твои, милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа зашел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в отступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, сгали и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Здесь повествование о том, как в ранней церкви язычники начали в церковь ходить. Потому что первоначально все христиане были иудеями по происхождению. Господь Иисус, он еврей, он потомок Авраама, у него вот это родословие, которое в начале Евангелия от Матфея, он принадлежит еврейскому народу и пречистой его матери, и святые его апостолы. И первоначально вся церковь, она состоит исключительно из иудеев. И стал вопрос, как принимать людей из-за пределов иудаизма. В принципе, язычники могли присоединиться к иудеям, такое бывало. То есть язычники, которые были разочарованы в своем язычестве, они могли стать иудеями, и существовало, кроме прозелитов, то есть кроме людей, которые обратились в иудаизм, были еще люди, которые у Луки названы боящимися Бога, то есть люди, которые чтили Бога Израилева из язычников, но не присоединялись в полной мере к иудейскому народу. И вот в Кесарии был некий муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. Кто такой Корнилий? Он офицер римской оккупационной армии. Вот иудеи римлян ненавидели, и, в общем-то, понятно, почему. Потому что римляне правили железной рукой, они выкачивали налоги, и римляне распинали тех, кто бросал им вызов. Римляне подавляли любые признаки недовольства, любые мятежи, распиная людей на крестах. Вот. Можно было идти по своим делам и видеть кого-то, там, какого-нибудь бедного иудея, которого римляне распяли. Это мог быть кто-то из ваших знакомых, кто-то из ваших друзей, может, даже родственников. И людей распинали так публично, демонстративно, на показ, чтобы все видели. И евреи мечтали о том, что придет Мессия, и этих ненавистных языческих угнетателей вышвырнет, наконец. Что эти ненавистные страшные люди, римляне, язычники, наконец, будут куда-нибудь провалиться, как-нибудь они будут истреблены. И вот мы видим, в деяниях у нас появляется римский офицер, оккупант. И о нем сказано, что он благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим. И это поразительная вещь, если учитывать исторический контекст. Язычник, оккупант, человек, который принадлежит к чужой культуре, к чужому племени, который является офицером оккупационной армии, и он оказывается благочестивый, боящийся Бога. Это поразительно ломает не просто то, как люди вообще обычно живут в мире. Люди в мире делятся на враждующие племена. Есть мы, есть они. Мы хорошие, они плохие. Мы их ненавидим, и есть за что. И вот в деяниях у нас появляется офицер оккупационной армии, которого, наверное, любой зелот иудейский почел бы за долг и честь зарезать, но о нем сказано, что он благочестивый, боящийся Бога, он видел ангела, ангел сказал ему призвать Петра. И Петр послал людей к Петру, в это время Петр видит видение. Видение, которое нам может показаться не очень понятным, потому что ему в видении является полотно со всякой живностью, и сказано: «Петр, заколи и ешь». Петр ужасается, он говорит: «Да нет, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Почему? Потому что иудеи отделялись от язычников, в частности, законами кашрута, то есть иудеям было запрещены многие виды пищи. Почему так? Потому что в Ветхом Завете было очень важно предохранить народ Божий от ассимиляции, от растворения в языческом мире. И когда люди едят вместе, они становятся друг другу своими, они начинают принимать участие в общих ритуалах, ну, язычники призывают своих богов за трапезой, и в это втягиваются иудеи, если они там вместе с ними едят. И вот чтобы это предотвратить, был кашрут, то есть такие ограничения, чего иудеям есть нельзя. И это блокировало возможность совместных трапез с язычниками и предохраняло Божий народ от растворения. И вот Петр видит, как кашрут отменяется, несмотря на то, что для него это, конечно, для самого шок. Он-то вырос, он благочестивый иудей, он вырос в том, что надо все соблюдать. И Петр сказал, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. И смысл тут не только в том, что снимаются вот эти пищевые ограничения, а в том, что снимается барьер, разделяющий иудеев и язычников. Вот Петр, он должен пойти к Корнилию и войти в дом язычника. И для иудея это уже было нельзя делать. Что, входя в дом язычника, ты оскверняешься. Тебе нельзя после этого принимать участие в литургической жизни народа, пока ты не пройдешь там надлежащий обряд очищения. Но вот Петр решается войти к язычнику, и он говорит потом, мы читаем, что «мне Бог открыл, чтобы я ни одного человека не почитал скверным и нечистым». И это поразительная новость для того времени, потому что для иудеев язычники были скверными и нечистыми. На язычников смотрели, как на людей, с которыми нельзя иметь дело, которые были источником заражения, буквально источником заразы, источником растления. Ну и, в общем-то, были на то основания, потому что, действительно, нравы язычников были весьма худы. Мы не будем там говорить об этом подробно, но язычники были действительно людьми развращенными, и нежелание иметь с ними дело, оно было понятно. Но Бог открывает Петру, чтобы он ни одного человека вообще не считал скверным и нечистым. То есть, и дальше Петр говорит, истинно вижу я, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, угоден ему. И это поразительная вещь, потому что человек всегда по природе, вот это так работает автоматически в человеческой психике, человек себя и других идентифицирует прежде всего как членов коллектива, как членов народа, как наших или не наших. Это мое племя, это чужое племя. И есть наше хорошее племя, есть их плохое племя. И Петр обнаруживает, Бог ему это открывает, что во всяком народе Бог каждого человека судит по его личным поступкам, по его личному произволению. Что какая-то этническая принадлежность, она не играет роли в отношениях с Богом никакой. И это была очень новая идея для того времени, потому что во времена апостола Петра, естественно, люди воспринимали это так, что есть иудейский народ, который чтит единого Бога, который живет по закону, который этот Бог дал, который все-таки... Ну, грешные люди, все грешные, но не настолько уж грешные, как язычники. Язычники, они вообще там в этом своем, значит, Риме с ума сошли. И есть четкое разделение. Есть там Божий народ, есть все остальные, которые не Божьи. Но здесь открывается апостолу Петру, что Бог нелицеприятен, что твое этническое происхождение, оно не имеет отношения к делу вообще. Что отношение к делу имеет твое произволение. Готов ли ты обратиться к Богу? Ищешь ли ты Бога? Хочешь ли ты жить по Его воле? И оказывается, что люди, которые выросли в недрах иудейского народа, которые знали Священное Писание, которые знали пророков, которые были в наилучшем положении, чтобы уверовать, многие из них не уверовали. А вот человек, который римлянин, который офицер, оккупационной армии, который человек чужой, посторонний, даже враждебный, его, оказывается, Бог призывает. Почему? Потому что вот как открыто любой человек может обратиться к Богу. Любой. И его этническое происхождение, его социальное положение, его место в жизни не играет роли. Играет роль только его личное произволение, то, что он открыт навстречу благодати Божией, то, что он готов обратиться к Богу. И для первых христиан того времени это вообще было трудно принять, трудно было переварить, что язычники могут присоединиться к Церкви Божией. На этот счет много несогласий в ранней церкви, мы об этом читаем в Деяниях, но в конце концов церковь приняла, что да, действительно, люди любого происхождения могут присоединиться к церкви, это вопрос их личного произволения. Мы не становимся православными христианами, потому что мы родились русскими или греками, или румынами, или сербами, мы становимся христианами, мы становимся своими Богу только по нашему личному произволению. Но время мое уже подходит к концу, я благодарю всех вас за внимание, надеюсь, вы останетесь на нашей волне, но я уже должен вас покидать. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.